Итак, братья, значит, следующая часть, которая логично вытекает из нашего размышления об основных закономерностях устройства личности человека, устройства души человеческой, это то, что нас интересует более всего в плане душепопечительства, об отличительных чертах психологических и духовных проблем в свете понимания психофизиологии человека. Безусловно, как вы видите, симптомы, внешние признаки, проявления, с которыми приходится сталкиваться как при различных психических заболеваниях, так и просто при отклонениях каких-то в поведении человека, в характере человека, они могут быть очень похожи также на те проявления, которые могут быть вызваны каким-то вторжением со стороны духовного мира, демонического мира. И для нас поэтому очень ценно и важно иметь какой-то инструмент, какие-то принципы, по которым мы можем уметь или учиться отличать одни проблемы от других, видеть их такую дифференцированную картину. И в этой связи первое, о чем мне хотелось бы затронуть и поговорить еще, потому что мы об этом уже вскользь касались, это о проблеме заболевания чисто психического заболевания, наиболее тяжелого, наиболее распространенного, это то, что называется шизофренией. Потому что более всего это заболевание похоже на те проявления, которые вызываются демоническим миром при его атаках, при различных их проявлениях. Поэтому здесь очень важно видеть разницу и понимать физиологические и духовные механизмы раздвоения личности, потому что шизофрения, именно само название, сам этот термин, он в себе вмещает вот эту основную его проблему, основной ее синдром, который называется раздвоением личности, когда человек в себе как бы ощущает присутствие нескольких человек, нескольких личностей. И нужно сказать, что вот такое ощущение, оно очевидно как для самого этого человека, так и для тех, кто его окружает. Основными проявлениями этого страдания, этой болезни является проявление различных бредовых идей, то, что так, именно так оно и называется в медицине, различных бредовых высказываний, то, что нормальный человек, выслушав, оценит, естественно, как что-то патологическое, что-то противоестественное, что-то, что совершенно ненормально для психики обычного человека. И мы с вами уже сказали, еще раз хочу повторить именно то, что механизмом и основной физиологической причиной вот, проявления вот таких вот вещей, ну, кроме того, также там могут сопровождать галлюцинации различные, голоса человек слышит, вот, и воображать может себя кем угодно. Так вот, основная причина, по которой физиологическая, еще раз подчеркиваю, не физиологическая причина, которая вызывает такого рода симптомы, это поломка в способности человека различать мир реальности и мир фантазии. Вот отсюда, из бессознательной нашей сферы, где обитает человеческая плоть, постоянно поднимаются вверх по сознанию все те вещи, греховные, естественно, и все то, что в течение жизни у человека накопилось, и которое, то, что именно осело вот здесь, и желает найти свое разрешение в чисто на уровне осознания, на уровне разума, в различных поведениях и действиях человека. И в норме, в нормальной ситуации, когда человек здоров психологически, душевно, когда человек здоров, существует некий орган, который, я думаю, что где-то он, наверное, относится к категории воли, где-то там, один из структурных единиц этой сферы души, который несет ответственность непосредственно за контроль и развлечение того, что исходит изнутри и приходит нам в голову, как идеи, как мысли, как то, что мы готовы озвучить, как то, что мы, чем готовы поделиться с другими людьми и так далее. Вот я, когда ехал сюда, шел садиться на поезд в Одессе, и стоит женщина какая-то такая, пожилого возраста, она знает, что это московский поезд, и всех предупреждает: ребята, Америка заметает следы, берегите медведей. И вот такого рода несет бред, иначе это не назовешь. Но она на полном серьезе это говорит, она это делает с сознанием, она специально вышла, наверное, сюда, что-то ее привело для того, чтобы сказать эту очень ценную, важную вещь людям, которые едут в Москву.
Заметьте, искренне.
Искренне.
Сейчас вот я слова искренне. И вот это просто заявлено, что так можно искренне наблюдать. И искренностью, и бред, что порой думаешь, действительно, насколько искренне это опасно. Если написано, что Бог с искренне выступает искренне, это не говорит о том, что искренне наблюдающийся, он оправдан должен быть
на его действия. Пожалуйста. Будет хорошо, если вы будете по ходу вносить какие-то... не извините. Делайте так, пожалуйста. И дальше. Так вот, я подумал, что движет этим человеком? Почему она это делает? Да, можно предположить, что какие-то духи ее выгнали сюда на платформу, что какое-то демоническое влияние заставило ее делать это. Но в любом случае, будь это духи, будь это какая-то физиологическая поломка, которая с ней произошла, нарушение произошло именно вот здесь, в этой области. Вот тот орган, который в нас, в нашей душе существует, и который призван стоять вот здесь на страже, для того, чтобы отделять исходящее изнутри. Ведь и нормальному человеку какая-нибудь бредовая идея в голову может прийти. Просто как мысль, которая, подумать над которой, он просто внутри себя скажет: ну, бред чистой воды. Не буду я даже говорить это никому.
Нет, конечно.
Вот. Это происходит, и такая критичность мышления возможна благодаря тому, что в нас присутствует орган, отвечающий за распознавание того, что исходит из недр, из глубин человеческих. Из глубины нашего духа может исходить какое-то побуждение что-то сделать. И мы просто констатируем факт, что меня как бы осенило, мне пришла мысль. И я говорю, что это мысль от Бога, потому что она меня направляет на какое-то благое дело. Мой орган, который эти вещи фильтрует и контролирует здесь внутри, вот это распознавание, он идентифицирует это как вещь полезная, вещь нужная, и дальше я даю ей развитие уже на фоне внешних каких-то своих действий. У человека, у которого есть проблемы вот этого шизофренического характера, поломка органа, отвечающего за распознавание, приводит к тому, что его разум воспринимает и реальное, настоящее, и правильное, и то, что бредовое, и то, что фантастическое, и какое-то иллюзорное всплывает и приходит в его сознание, его разум воспринимает эти вещи одинаково. И поэтому он выдает свои различные бредовые идеи как что-то действительно важное и ценное. Даже есть такой синдром, который называется синдром сверхценных идей. Сверхценных идей, когда человеку приходит мысль, которую он считает, что она судьбоносно вообще для человечества. Он по этой причине, он может писать какие-то эти свои идеи, пришедшие ему, и считать необходимым донести это там президенту, правителям каким-то, потому что это очень важная вещь. Это все происходит в результате того, что нарушен орган, контролирующий и фильтрующий эти вещи. Это первое. Следующая часть, которая также очень схожа и очень похожа на вещи, которые могут быть их источником, может быть духовный мир и могут быть физиологические явления. Я сознательно сейчас больше ставлю акцент на физиологии, на том, что именно это может быть по причине обыкновенных каких-то внутренних личностных особенностей, а не только лишь по причине демонического вторжения. Сознательно это делаю для того, чтобы нам смотреть шире и не видеть в этом сразу же именно вторжение демонических сил. Это все те вещи, которые сопровождаются разного рода видениями и галлюцинациями. То, что называется медициной галлюцинацией, то, что мы можем просто называть видением. Мы уже сказали, еще раз хочу повториться, что одно из свойств души человеческой и ее физиологии, и, то есть принципов ее функционирования, заключается в том, что мысли и образы, они способны друг в друга перетекать. Мысль может принимать вид образа при определенных условиях и наоборот. Большей частью на этом я хотел бы поставить акцент, на то, что мысль может принимать вид образа. И это может быть физиологической основой галлюцинаций и видений, которые может видеть однажды человек. Примеры тому. Мы уже сказали, физиологических таких явлений, которые известны нам, не нужно далеко ходить. Мы уже сказали о сновидениях, о том, что человек, который целый день может находиться под впечатлением и с мыслями, над которыми он размышлял, ложась спать в процессе сна, он может увидеть это также в виде определенного уже образа, уже в определенном в виде определенного видения. С другой стороны, такие патологические состояния, как лихорадка, как высокая температура, когда человек начинает бредить во время высокой температуры, особенно дети, например. Опять же, уезжая, вдруг откуда ни возьмись, моей дочери, у меня 3 года девочки моей, вот, и у нее вдруг появилась очень высокая температура, 40. Я слышу среди ночи. Среди ночи она меня зовет, папа, я прихожу, она, папа, огонь, огонь. Я ее потрогал, ее лоб, она вся горит. Померил температуру, температура до 40, 39,9. Срочно пришлось. То есть в определенных условиях, в которых может быть помещен мозг, он способен давать искажения и различные смещения. Части, особенно касающиеся мыслей и образов. Целая группа так называемых лекарственных препаратов, химических веществ существует, которые называются галлюциногены, при воздействии которых на человеческий организм, на мозг у человека возникают галлюцинации. Известные опыты фашистской Германии, которые они проводили в своих концентрационных лагерях, изобретая химическое оружие и экспериментируя на людях, они вызывали под воздействием, чисто физическим воздействием на мозг, совершенно неадекватное психическое, неадекватное поведение человека. Таким образом, говоря о галлюцинациях и о физиологической природе галлюцинаций, можно сказать с уверенностью о том, что галлюцинации, по сути, это мысли, превратившиеся при определенных обстоятельствах, при определенных факторах, мысли, превратившиеся в образ. Еще один фактор, распространенный, создающий предпосылки и условия для превращения мыслей в образы, для появления галлюцинаций. Это длительное воздействие алкоголя на мозг и последующий синдром отмены. Абстинентный синдром, так называемый. Когда человек длительно находился в запое и потом перестает пить. У него появляется то, что называется алкогольный психоз, белая горячка, появляются галлюцинации, которые приемом алкоголя снимаются. То есть организм утратил какой-то элемент под воздействием алкоголя, который обеспечивает нормальное функционирование его нервной системы. И вследствие этого в ее функционировании возникают различные завороты, заморочки, какие-то неправильные, какие-то сбои, какие-то неправильные действия, которые воспринимаются вот таким вот образом, о которых мы сейчас с вами говорим. То есть наиболее типичные симптомы, которые лежат в основе чисто физиологических расстройств. Ну и вот также мы уже забегая наперед говорили о физиологических и духовных аспектах зависимости, о том, что зависимости они являются по сути естественной потребности души быть зависимой от Бога, и вместо этого суррогаты зависимости, которые предлагает сатана, они приводят человека к тому, что он впадает в вместо зависимости конструктивной, созидающей, дающей развитие личности, к зависимости деструктивной, той, которая разрушает, которая вот таким вот образом влияет на человека совершенно разрушительным образом. Теперь непосредственно вот после этого такого вот обзора основных симптомов демоническое воздействие и одержимость, их главное отличие от проблем психофизиологического порядка, то есть от тех проблем, которые могут вызваны быть чисто физиологической причиной. Ну, во-первых, нужно сказать об особенностях течения. Но особенности течения не являются кардинальным признаком того, что это, скажем, демоническое воздействие, а не физиологическая какая-то проблема или наоборот. Но, тем не менее, во всяком случае, анализируя Священное Писание, можно сделать вывод, что там, где речь шла о каком-то демоническом воздействии или влиянии, как правило, оно проявлялось вот такой симптоматикой. И здесь перечислены наиболее такие типичные, наиболее характерные признаки их проявления. Человека сопровождали какие-то странные болезни. Болезни, не поддающиеся лечению, не поддающиеся нормальному объяснению, какому-то просто терапевтическому воздействию, которые странно начинались, странно заканчивались и вообще странно себя вели в зависимости от каких-то обстоятельств духовного порядка. Дальше, проявление необычайной физической силы. Когда мы вспоминаем этого гадаринского одержимого, которого вязали, который не мог себя, которого никто не мог удержать, который вот так вот проявлял одержимость через чрезвычайную физическую силу, и то, что, с чем приходилось сталкиваться действительно в щупленькой, тоненькой, худенькой женщине, вдруг откуда-то берется такая сила, которую не могут несколько мужчин удержать, чтобы она не проявлялась. Дальше, различные внутренние голоса, которые может слышать человек, видение, прямое физическое воздействие в виде того, что человек просто испытывает периодически оцепенение какое-то, страх, какие-то ощущения, что что-то рядом находится, что-то дышит на него, что-то его душит или прикасается. Самыми различными такими эпитетами описывают люди эти состояния. Управление частями тела. Вдруг рука сама начала что-то делать. Или вдруг даже рассказывают о состоянии, ну, состоянии левитации, так называемой, когда я говорю, я чувствую, что меня что-то подняло над моей кроватью, вот, и так далее. Далее, что может еще натолкнуть на мысль? Это различные оккультные способности, которые вдруг начинают проявляться у человека. Способность к целительству сверхъестественному, автоматическое письмо, ставлю руку и рука сама пишет целые откровения, целые какие-то вещи и так далее. Способность предсказывать будущее, что-то предвидеть, способность иметь какой-то там третий глаз, все что хотите, называют в таких вот, описывая свои сверхъестественные, по сути, оккультные способности. То есть это, если говорить, можно перечислять, наверное, дальше и привести массу еще других признаков, которые относятся просто к особенностям течения, по которым внешним образом как бы можно заподозрить, что может быть здесь есть какое-то демоническое вторжение. Приходилось слышать даже такой, например, критерий, причем это на уровне одних из уважаемых учебных заведений, вот, богословских, где приезжий преподаватель рассказывал такой критерий, например, отличие эпилепсии от одержимости. Эпилепсии как болезни от одержимости. Говорит, если человек упал, и у него припадок, и он упал ладонями вверх, значит, это эпилепсия. Если ладонями вниз, значит, это одержимость. Ну, я не знал, насколько можно до конца, да, это я своими собственными ушами слышал. Человек это подавал как, ну, свой опыт. Вот, говорит, из моего опыта я вот так, к такому пришел заключение. Вот, то есть, я все это говорю к тому, что на основании вот этих внешних, просто внешних проявлений, ни в коем случае нельзя судить окончательно о том, что это действительно проявление демонического воздействия или же, наоборот, какого-то физиологического проявления. Эти все признаки я привел здесь просто в качестве примера для того, чтобы, ну, по меньшей мере, можно было что-то заподозрить, подумать о том, что, возможно, здесь есть какая-то причина духовного порядка. Еще один очень важный, весомый фактор, говорящий в пользу того, что, возможно, здесь имеет место какая-то, скорее, причина именно духовно-демонического порядка, нежели физиологическая. Это когда человек может рассказать вам о своей связи, о своем опыте с какой-то оккультной практикой, или же имеются какие-то подозрения на то, что этому человеку сделано то, что называют, что может называться порчей. То есть, когда кто-то конкретно мог что-то предпринять, сделать какую-то что-то такое, что могло бы этому человеку существенно повредить. Значит, связь с оккультным. Ну, механизм, я думаю, здесь понятен, нет надобности это объяснять. Единственное, я хочу здесь подчеркнуть, что далеко не всякая связь с оккультным может быть причиной последующих демонических каких-то влияний. Ну, например, в свое время все смотрели, ну не все, многие смотрели сеансы Кашпировского. Но проблемы после этих сеансов имеют некоторые. Некоторые из тех, которые это смотрели, этих проблем не имеют. И, соответственно, и нет надобности что-то здесь еще делать. От чего-то, чтобы они там отрекались или еще что-то делали. А вот те категории людей, которые смотрели это и что-то от этого действительно получили, ну, как бывало, он говорил, у кого волосы седые, даю установку, теперь они станут нужного цвета. И если это произошло действительно, то здесь точно есть серьезный повод к тому, чтобы разбираться в плане последующих оккультных каких-то демонических воздействий на личность такого человека. Человек получил исцеление от какой-то болезни, то есть достигнута цель. Человеку предсказали, что будет с ним то-то и то-то, и это действительно состоялось, это действительно совершилось. То есть вещи, которые впоследствии ведут как бы к заключению оккультного договора. Договор, то есть человек через это становится должником тех сил, услуги, со стороны которых он получил. И тогда, с покаянием, когда человек обратился к Богу и покаялся, Бог простил действительно, со стороны Бога проблем нет, но со стороны тех сил, которые сделали эту услугу, могут оставаться еще какие-то претензии и требования. Потому что этот человек выступает как бы в роли должника, за которые он желает, те силы желают, чтобы человек рассчитался, и это проявляться может в разной степени демонического воздействия. Начиная от того, что что-то приходит, что-то душит, какие-то страхи, какие-то физическое воздействие, заканчивая полной одержимостью. То есть таким образом как бы с этого человека берется спрос за то, что он в свое время хотел получить и получил, и чем воспользоваться. То есть, опять же, выяснение вот этих обстоятельств во время душепопечительской беседы наталкивает на мысль о том, что здесь, вот в тех проблемах, с которыми пришел человек, большая вероятность того, что они могут быть вызваны не только чисто физиологическими какими-то проблемами, но, возможно, также и разного рода демоническим влиянием. И, наконец, последний критерий, и, на мой взгляд, если предыдущие могли быть критериями такими сомнительными, может быть да, может быть нет, то этот критерий последний, это критерий, который безоговорочно действительно свидетельствует о том, что да, действительно в этой ситуации есть присутствие демонического влияния, либо эта ситуация от него свободна. Ну, это в принципе то же самое, только оккультные проблемы, это когда человек сам обращался и сам получал, соответственно, и пришел к порочной духовной зависимости. А порча, это человек мог об этом не знать, причем в первую очередь здесь речь идет о неверующих людях, незащищенных духовно. Я не говорю здесь о возрожденных, я говорю о людях неверующих в этом. В этом случае, вот, который об этом мог ничего не знать, вот, но кто-то, желая его к себе приручить или еще чего-нибудь достичь, да, мог ему подсыпать, подлить, подложить, зашептать, что-то такое дать, в результате чего у человека появились проблемы, от которых он не спит по ночам, не знает, что делать. Ну вот один пример, простой пример. На один из пасторских приемов, которые мы ведем в церкви нашей, пришел мужчина, неверующий мужчина, который говорит, посоветовала одна из наших сестер ему обратиться, который говорит о том, что, вы знаете, я уже третьи сутки не могу спать, у меня перед глазами стоят глаза женщины, которая просто не дает, ну я не могу уснуть, они меня мучают, они мне не дают покоя, у меня нет ни сна, ничего. Что же произошло? Оказывается, банальная ситуация. В то время, еще это было несколько, много лет назад, деньги выдавались еще не по карточкам, как у нас сейчас это делается, зарплата, а в кассе, вот эта большая очередь в кассу. Вот, а ему некогда было стоять в этой очереди, он пролез вне очереди, и женщина, которая здесь стояла, в его виде, что он прет вне очереди, как это обычно вот, бывает, она в его адрес сказала, а что к тебе, и сказала проклятие, просто выговаривалась. Он-то эти деньги получил, но с тех пор ни сна, ничего, вот эти глаза этой женщины, которая высказала это проклятие в его адрес, в просто не давали ему покоя. После такой беседы с ним, выяснения того, что произошло, и объяснения того, что произошло, была просто совершена молитва о том, чтобы Бог снял эту порчу, это проклятие с него, и все. И буквально он ушел мирно, спокойно, и эта проблема ушла. Правда, до сих пор так в церкви он и не появился. Ну, естественно, говори. Да, я же не говорю о том, что просто помолились и все. Беседа была. А под беседой понимается все, что нужно было узнать от него и что нужно было сказать ему, для того, чтобы он понял о том, каковы источники этой проблемы и как над ней нужно работать и как бороться. Да, он в то время помолился, да, деваться уже было некуда. И он помолился и сказал: «Господи, если Ты есть, помоги мне». Вот суть его молитвы, потому что он пришел за помощью, а не от понимания своей греховности. И потом была над ним совершена молитва, и все, и он свое получил и ушел. Как дальше, я уже не знаю. Вот, а теперь, значит, третий критерий, который, на мой взгляд, его можно назвать уже безоговорочным в плане постановки диагноза, это реакция на так называемую духовную провокацию. Под духовной провокацией следует понимать любое действие, которое связано с, которое способно провоцировать духовный мир, вызывающий проблемы в человеке, который к вам пришел с проблемой. Как правило, самое элементарное, это когда начинают, когда человека ты выслушал, когда он рассказал о своих проблемах, и когда начинаешь ему говорить о Боге, просто о Боге. Потому что шаги действий в душепопечительской беседе, вот таких ситуаций, где есть подозрение о том, что это может быть здесь демоническое влияние, это согласно вот того провозглашения, которое было высказано Иисусом Христом, вступающим в свое служение. Он сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И первое, что проповедовать, благовествовать, и самое последнее, это отпустить измученных на свободу. Так вот, прежде чем отпустить измученных на свободу, идет проповедь Евангелия, идет благовестие. И поэтому, когда человек приходит и рассказывает о том, что его что-то душит по ночам, к примеру, что ему являются какие-то вещи, или он слышит какие-то голоса, выслушав его, начинаешь ему благовествовать и говорить об Иисусе Христе. И вот в процессе этого благовестия, вот это благовестие, оно уже способно действовать, если там есть присутствие демонических сил в этом человеке, оно уже это способно действовать на него как провокация. То есть оно их провоцирует. И они начинают себя каким-то образом проявлять. Дальше. Особо ярко эти вещи начинают проявляться во время молитвы. Когда совершаешь молитву за этого человека, или когда ты ему рассказал о том, что нужно помолиться Богу, ну если мы берем неверующую ситуацию, естественно, рассказал о том, что нужно помолиться Богу и поверить в Иисуса Христа, принять Его в сердце. От этого, это отправная точка, с которой начнется исцеление вашей души, вот здесь, как правило, и начинается, когда речь идет о духовном, демонической основе проблем, с которыми пришел человек. Он не может произнести определенных слов, его сковывает и связывает. Вот то, что мы видели вчера, Иван Иванович показывал эту картинку работы с этим человеком. Вот что-то подобное, вот подобные вещи начинают проявляться в таком человеке. Но никогда не забуду одно из первых моих таких переживаний, с которым пришлось столкнуться самому, без наставника, без помощника, душепопечителя. Вот, пришла на беседу женщина, вот, которой было предложено помолиться. И когда я вначале сказал, что можно, я помолюсь просто, чтобы Бог благословил нашу беседу. Я преклонил колени, Вот, и во время молитвы я вдруг слышу какой-то такой утробный, какой-то могильный голос. Что? Молишься? Не поможет тебе твой Бог. Я открыл глаза, и это создание стоит с закатанными вверх глазами. И вот такое, и вот это вот, то есть типичное. Тут не надо думать, ломать голову. Это болезнь, характер,
бред
или еще что-то. Реакция, чисто реакция на духовную провокацию. Присутствие Духа Святого моментально обнаружило присутствие других противоположных сил вот в этом человеке. И степень этих проявлений, она может быть разнообразна в зависимости от степени, до какой степени человек, так сказать, влип в проблему демонической зависимости. Начиная просто от того, что просто человек плохо становится. Вот рассказываешь, говоришь ему о Боге, ой, извините, можно я выйду, подышу, мне что-то плохо. Тошнить начинает, в пот начинает бросать, чего вдруг? Говоришь о чем угодно, ничего не бросает. А как только начинаешь говорить о Боге, моментально начинается реакция. То есть, начиная вот от таких элементарных вещей и заканчивая проявлениями, действительно, когда бес видно, что он владеет естеством человека, начинает через него говорить, начинает через него что-то, как-то себя проявлять, действовать и так далее. И вот это, вот этот тест на присутствие демонических сил в этом человеке, я считаю, что это основной, главный, и он является безошибочным. То есть ситуации, когда человека приводят и рассказывают о том, что он одержимый, о том, что в нем там есть какое-то демоническое проявление, и когда ты его расспрашиваешь и беседуешь, он может рассказывать симптомы, которые очень похожи на демоническое проявление, скажем, какие-то видения его посещают, голоса он слышит там или еще какие-то вещи. Но вместе с тем, когда ты предлагаешь ему помолиться, когда ты с ним разговариваешь о Боге, когда этот человек совершенно беспрепятственно произносит молитву и позволяет тебе над ним помолиться, его всего не дергает, не выкручивает, ничего, то, не знаю, в моем представлении, что такого рода ситуации, по всей вероятности, далеки от действительного присутствия демонического какого-то влияния вот в этих людях. Скорее всего, речь здесь может идти о каких-то либо болезнях, либо каких-то психологических состояниях души. Ни судороги, ни припадки, ни видения, никакие другие вещи не могут быть, по моему убеждению, простите, мать, не могут быть стопроцентным утверждением того, что речь идет об одержимом или бесноватом, или каком-то еще демонизированном человеке. Только критерии, связанные с духовной провокацией, реакция на которую может быть проявлено, вот, я думаю, что это единственное может быть вот таким вот веским доказательством, что там имеет место вот какая-то проблема демонического характера. Вот, казалось бы, и все. В принципе, ну, если говорить об отличии. Об отличии. То есть критерий отличия прост. Много я слишком, может быть, говорил о физиологии, психофизиологии. И единственное, для чего я это делал, для того, чтобы обосновать действительно реальную возможность того, что проблемы человеческой психики, они далеко не одно и то же с проблемами демонического воздействия на человека. Вот. Но критерий отличия, я думаю, что он прост. И прост еще и потому, что Бог на нашей стороне. Что при встрече с такими людьми, когда мы выступаем как душепопечитель, Бог на нашей стороне, Он заинтересован нам вскрыть и показать, что здесь за проблема. Я не верю, что он стоит на позиции такого наблюдателя, который смотрит и говорит: ну-ну-ну, а ну-ка поломай голову, вот задал я тебе задачку. Думай, что там. То есть он первый, кто заинтересован в том, чтобы ситуация вскрылась и была мне, как душепопечителю, понятна. Потому что именно от этого зависит дальнейшая тактика работы. И очень великая, огромная ответственность на мне, как на душепопечителе, я понимаю, за правильную постановку диагноза и тем более последующих действий. Потому что убежден, что если там, где одержимости нет и демонического влияния нет, мы начинаем действовать так, как будто бы оно там есть, то оно там может появиться. По причине того, что перед духовным миром мы представили эту ситуацию как ситуацию для нас значимую в плане демонического здесь присутствия. Ничуть ли пригласили их сюда для того, чтобы они здесь могли действительно проявляться, потому что мы же верим в то, что они здесь есть. Если их тут нет, значит они здесь должны появиться. Когда мы искренне предстоим перед Богом и готовы от Него слышать и принять то, что Он покажет, а не то, что я себе запрограммировал в этой ситуации.
Потому что обычно взяли лягут, а потом начинают
писать. В отношении того, что вы спросили, когда человек во время именно, опять же, если это происходит сугубо во время каких-то духовных вещей, на богослужении, во время чтения Библии, там еще каких-то духовных вещей. Если в это время, если эти вещи происходят в помещении, где достаточно кислорода, потому что я говорю и смотрю, некоторые здесь куняют, мы покушали, и это наше естественное состояние. Но если все нормально, свежий воздух, все, все бодрствуют, все активны, а он клюет, вероятно, что-то там есть, я так думаю. Какая-то, наверное, элемент какой-то связанности может быть, может присутствовать. Но, может быть, давайте с этим, потому что оно очень тесно увязано уже, чтобы не разделять на разные части.
А? Как они движутся во времени, как проявляются некоторые вещи.
Просто в рамках понимания того, что вызывает проблемы, отсюда и объем действий, то есть то, что нужно делать. Я не собираюсь здесь говорить о том, как нужно изгонять бесов, но во всяком случае основные элементы, которые нужно предпринять душепопечителю в случае, когда это проблемы характера, когда это проблемы, связанные с болезнями, когда это проблемы, связанные с какими-то еще духовными проблемами. То есть, если это уместно говорить об этом сейчас, слитно, то, я думаю, каких-то еще 15 минут. Если нет, то... Ну, я уже сказал о том, что мое... понимание такое, смотрите, ну, может быть, более обоснованно. Все то, что происходит на Земле, оно очень важно для того, для тех действий, которые произойдут в духовном мире. То есть то, что исповедует человек, живя здесь на Земле, от этого зависит то, что будет происходить по отношению к нему в духовном мире. До тех пор, пока он не скажет молитвы покаяния, духовный мир не воспримет этого человека как того, который стал Детем Божьим. То есть от наших действий, от нашего выбора здесь на земле, от действий нашей воли здесь зависит то, какой будет реакция в духовном мире по отношению к нам. То есть, если я не воспринимаю для себя, моя вера настолько крепка, что я не воспринимаю для себя, что на меня, как на возрожденного христианина, как на дитя Божье, может подействовать какая-то злая сила в плане порчи, в плане того, чтобы причинить мне какой-то вред, до тех пор, пока я верой стою, что во Христе я от этого защищен, значит, эта броня, эта защита, она для меня гарантирована. Как только я в этих вещах начну сомневаться и принимать для себя мысль о том, что, ну, иди знай, я-то дитё Божье, а вот это вот колдунья или там-то тот человек, который порчами занимается, он может и в мой адрес что-то сделать, и мне это может повредить. Вот если я начну занимать вот такую, допускать себе такие мысли, то вероятность того, что моя духовная защита ослабеет, она значительно повышается. Потому что я признаю, исповедую власть демонического мира тем самым над собой, что она выше, чем степень той защиты, которую я имею во Христе. Вот поэтому же этот же принцип, он для себя так я его вкладываю, именно этот же принцип и в вопросы, связанные с возможностью каким-то образом, чтобы человек стал открытым, открылся для вторжения духовного мира, когда этого там не было. То есть, когда ситуация, скажем, например, человек просто психически больной, или человек просто имеет какие-то психологические проблемы, он неодержимый, но его убедить в том, что он такой, что у него есть проблемы с демоническим воздействием, и начать там что-то изгонять, чего там нет, это то же самое, что исповедовать и показать перед духовным миром о том, что я не верю в то, что этот человек свободен. В нем есть место для того, чтобы, то есть признается то, что этот человек может быть в состоянии подвергнувшегося атаке со стороны демонического мира. И тем самым это как бы жест для духовного мира, который дает знак им действовать в области этого человека вот в том плане, в каком это было, извините, заказ.
Можно, извините, первое, что происходит здесь срабатывает, это по вере вашей или не факт. Значит, это слова Христа, это закономерность духовная. И если сказано по вере вашей или не факт, по вере или позитивное, или негативное, так и происходит. Не только это связано с одержимостью, это связано и с определением судьбы. Здесь могут быть шире, скажем, раскрыть эту закономерность. Вот. Но сейчас ограничимся только на том, на чем был задан вопрос, потому что это не раз уже прозвучало вопрос. Значит, первое, какие здесь происходят процессы? Первое. Во-первых, подготовка жертвы, которая, если, скажем, на каком-то психическом уровне, там, с определенными отклонениями, ментальными, чаще всего бывает, это ментальное уровень, да? И если есть еще переживания на уровне чувств, на уровне эмоций, еще на других уровнях, о том, о чем было здесь сказано, значит, поверить и принять факт, что одержимый человек, значит, это просто щелчок, раз и готово, сработало. Это одинаково, что срабатывает процесс гипноза. Когда гипнотизер, значит, буквально вкладывает информацию, да, буквально вкладывает информацию, вкладывает в подсознание именно, или кодирует его, именно какой он, каким он должен быть, и его, как его закодирует, таким человек воспринимается. Значит, это идет непосредственно на уровень подсознания. Если раскрывается, то есть дается плацдарм, место подсознанию, это уже дается плацдарм нечистым духом. Вы понимаете? Этим самым, то есть мы открываем дверь в естество человека для того, чтобы духи и обольстители моментально заняли позицию и уже впоследствии реализовались. Моментально. Теперь буду заканчивать эту теоретическую часть, буду говорить чисто из практической. Значит,
Если раньше слыхал о том, что есть опасность в присутствии, скажем, или слабеньких верующих, так номинальных христиан, или, скажем, неверующих людей, если совершать процесс освобождения от нечистого духа, то есть опасность перекачки, то есть перехода от одного человека в другое. Значит, жив Господь, очередной раз я говорю, человек присутствует здесь, когда нам приходилось это видеть своими глазами. Значит, у меня случаев, наверное, где-то было, это непроизвольно, это я не хотел, не создавал, это не был вопрос аттракции, это не был вопрос демонстрации, вот мы сейчас будем изгонять дух. Это просто ситуация. Моментально дух повалил, ну тогда еще молодой был, ну думаю, ну что, надо сразу спасать, да? И вот это было на молодежном, пошло проявление, ну я поднимаю молодежь, давайте начинаем молиться. Начинаем молиться, процесс пошел, освобождение прошло. Все уходят уже домой, сестра сидит, а ее вот так крутит, видите, вот так. Человек очень ревностный был, очень посвященная такая, оказывается, до этого она сходила домой себе в Оренбург, там побывала у харизматов, там она увидела облачко, спускающееся, как в храме Соломона во время освящения, вот, но это дело прикрывало. Я замечал, что что-то такое, понимаете, вот что-то происходит, особая эйфория, но не мог понять и не мог даже заподозрить, что она там чего-то нахваталась. Она из мира. Ну и, короче говоря, вот это облачко, которое она увидела, которое она приняла, розовое облачко, значит, уже оказалось плацдармом и условием для того, чтобы пошла перекачка. Парень освободился, моментально перешло на нее. И пришлось потом уже, что все ушли, одного брата еще пригласил, просто чтобы поддержать молитве, пришлось работать с ней. Там такая сила опять, как развернула, я там глаза как подкатила, слушайте, как утилиться, это был какой-то ужас. Вот факт. Ну, конечно, я бы не хотел, сейчас вы подумали, что Иванович строит свои доктрины вот на опыте, да? Я просто констатирую факт. Тут из предыдущего, что я сказал на основании Писания, сейчас констатирую факт. Следующее, что срабатывает здесь, это психическое напряжение. Значит, вот эта ситуация, которая с одной сестрой, сестричкой там у нас в церкви, она была, она одну зацепила тоже. Ну, там проблемы, там семья, там долго рассказывает. Действительно, в ней были проявления, это все было на почве духа Дуда. Мы начали работать, это уже был Олег Николаевич, начали работать, пришел процесс по освобождению. Освободилось. Не помню, это было ли в присутствии другой сестры, не могу вспомнить. Но что интересно, что другая пришла, тоже заявила, и начала нам тоже устраивать, помните, демонстрировать. Слушайте, ну давай помолись. И в одно время смотрю, она входит. Вы понимаете? Я смотрю на нее, Олег Николаевич тоже смотрит. Она, ну давайте помолиться, мы сейчас уже молимся о выявлении. То, о чем я буду дальше вам говорить, делиться с вами вот в отношении выявления духа, то есть как работает дух, дар распознания духа. Мы уже начинаем молиться, внимательно так вот сосредоточились, будут там правления, будет то, другое. Смотрю, она сосредотачивается. И вы знаете, что она делала? Она начала входить в медитацию. Она начала входить в состояние, в позицию, в установку для того, чтобы дать им место. И явно ей понравилось. Ей было где-то 14-15 лет тогда. Это вот так, как раз такой возраст. Понимаете, ей понравилось, что у сестры было такое состояние, было освобождение. Тем более, это дети такие, которые не слишком некому было обращать внимание. Отец не обращал внимания, там проблемы и проблемы, и проблемы. И явно просто этим самым решили, чтобы все-таки служителя, извините, обратили особое внимание, особо даже помчительство, да, вот каким-то образом я тоже войду в эту роль. Но что интересно, она входила сознательно. И что интересно, что был уже момент, когда я уже почувствовал, что действительно приходят, видно. И потом я остановил, говорю, стоп, ты, говорю, для чего это делаешь? Они вначале были, или ты сейчас приглашаешь? Помните, как мы остановили? Скажем, как дали припарки там. Все это дело срыв. Вы понимаете, до чего человек лукав и до чего можно дойти? У меня дрожь кинула, вы понимаете? Как мы могли пойматься? Но это вот тоже процессы, когда я говорю, мы не без ошибок, тоже все ситуации, то, что мы проходим через одно, второе. И вот это состояние, это было уникально. Потом еще один случай, молодой человек, который уже впоследствии, уже даже освободившись, все-таки он пожелал все-таки оставаться таким же. Это с этой самой, как его, Олег, с кем мы и занимались. Что он вытворял? Это же вытворял чудеса. Это как раз такой период, когда просто-напросто ему хотелось таким быть. Поэтому вероятность. Мы любим говорить языком абсолютов. Значит, это может, не может, быть, не быть и тому подобное. Почему мы не рассматриваем среднее? Поэтому все зависит от ситуации, от обстоятельств. Все индивидуально и, можно сказать, частный случай. Все зависит как от человека, как от тех, которые это делают, все зависит от этого. От веры того, который. Если, скажем, как говорит Олег Николаевич, человек, который, скажем, даже будучи только лишь имея проблемы чисто эмоциональные, скажем, он действительно пережил стресс, находится в том состоянии кризисной ситуации, он боится. В данный момент, если действительно этот человек нуждается в помощи, ему помогают, ему хотят помочь, да, и действительно, скажем так, он внутри честен, и он понимает, что это все не больше, не меньше, скажем, как его душевные проблемы, это проблемы его естества. И если душепопечители начнут его убеждать, что в нем демон, а он честен самому себе и прислушивается, если это рожден свыше человек, прислушивается к голосу Духа Святого и не принимает. Он не принимает факт, что он одержим, значит, на него не зря. Сколько бы ни гнали, значит, он внутри, верою, он может противостоять такому явлению, и сильно тогда он не сможет оказаться в зависимости. Так что все зависит от этого. Пожалуйста, есть еще вопрос. Вас удовлетворяет ответ? Как еще?
Смущает.
Что вас конкретно смущает?
Смущает, что так просто без такого человека.
А это не так просто.
Если человек неправильно сделал диагноз, служитель, и молясь за человека, и вдруг сделал его одержимым.
Входит, это уже крайняя степень, когда уже человек полностью становится одержимым. Но все начинается с того, что человек вначале становится обольщенным, потом он испытывает на себе какие-то влияния внешние. Только уже крайняя степень, чем дольше это затягивается. Знаете, вот у нас есть там в Одессе монастырь такой мужской, и там очень распространено. Один там есть такой монах, который специализируется на изгнании бесов. Он конкретно этим занимается. Многие люди туда ездят. Вот приходилось видеть людей, которые были до того и после этих сеансов. Но после этих сеансов они приезжали еще хуже. То есть еще больше в них проявлялись вот те вот странные такие путные проявления, которые явно были следствием вот того, что он там практиковал. Он там гнал, он там отчитывал, да, всякие вещи. Поэтому сейчас, может быть, неправильно думать о том, что вот одна ошибка служителя, он ошибся и неправильно поставил диагноз, и все, и человек от него ушел одержимым. Это неправильно поставил диагноз. Но, во всяком случае, человеком подверженным большему влиянию, чем он был до того, это...
Можно так сказать, что одному человеку достаточно один раз прикоснуться и будет иметь, а второму имеет больше защиты.
О степени защиты тоже может идти речь, потому что зависит от того, что это за человек, сколько за него было молитв, физиологически, да, но какая там у него может быть родители верующие, да, бабушка верующая, да, все за него молились, а это голенький, так сказать, пришел. Вот. Так, естественно, что на этого быстрее повлияет, чем на того, которого верующий имеет какую-то степень ходатайственной защиты.
Я диагноз хочу спросить. Тут пришел человек, допустим, там депрессия, угнетенность, там недоступные страхи, все. Ну, нормально реагирует на молитву, вот реакция,
да,
на провокацию. Да. То есть должен ли я напрочь отвести, так сказать, забыть о духовном воздействии, даже внешнем реагировании. И это чисто индивидуально подходит, как вам.
Я думаю, что вопрос о духовном влиянии просто следует отставить на второй план. Его нужно иметь в виду всегда. До конца его нужно иметь в виду, что может открыться. Потому что в практике чаще всего мы имеем дело со смешанными случаями, к сожалению. Не со случаями чистой воды, что вот этот чисто вот у него с характером, этот вот тут его потрясло там где-то, а вот это вот одержимый. А чаще всего это смешанная ситуация. Поэтому если он не реагирует на духовную провокацию,
надо работать над ним, как над человеком, имеющим душевные проблемы, чисто физиологические позиции. Но вопрос вероятности того, что может проявиться в любой момент, то, что здесь есть еще какая-то демоническая причина, его всегда нужно иметь в виду. И как только оно даст о себе знать, моментально на него нужно начать реагировать. Но не начинать реагировать раньше, чем это станет понятно.
Часто к душе учителя приходят люди, опять же, говорящие о том, что вот они засыпают во время собраний, во время там, чтения Библии и так далее. И при глубоком выяснении выясняется, что они засыпают не только во время собраний, во время любой лекции, любой информации. То есть врачу, вопрос как врачу. Вот нам, как душе учителя, нам тоже необходимо это знать, очевидно. Какое существует заболевание, которое вызывает человека сон и перегрузки его разума какой-то информации, чтобы там адекватно как-то ответить человеку, что у тебя нет проявления там дебилизации, еще что-то.
Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что чрезвычайно важным дифференциально-диагностическим критерием является то, в каких случаях человек засыпает. Если он засыпает только во время богослужений, только чего-то, что касается духовных вещей, значит, вероятно, что это духовное воздействие. Если он засыпает вообще, привычно засыпает, когда он слушает любую лекцию, значит, начиная от особенностей устройства его личности, вот, специфично такая, что как только он слышит монотонную речь, моментально у него это вызывает, колыбельное. Начинает мама петь ребенку, и он засыпает. А этому ребенку уже 30 лет, 40 лет, а он все еще воспринимает речь как колыбельную. Начиная вот от этих вещей и заканчивая, основное, что вызывает засыпание, это гипоксия. Это недостаток кислорода, приходящего стоком крови к мозгу. А гипоксия может быть вызвана, начиная от того, что помещение, где мало воздуха, и заканчивая различными сосудистыми, церебральными сосудистыми проблемами. То есть плохой ток крови по сосудам вследствие атеросклероза, либо вследствие остеохондроза, когда пересекаются артерии, питающие мозг. Особенно если человек сидит в одном положении, застывшем, то движения нет. Вот этот ток крови, он существенно замедляется. Это вызывает состояние кислородного голодания, которое проявляется вот такой реакцией. Часто это утомительные лекторы, которые действуют в крови.
А человек зевает?
Человек зевает, ему свойственно зевать. Это вегетативная реакция, правильно, зевота. Опять же, то же самое. Когда он, если он никогда не зевает, то когда слышит слово Божье, начинает зевать, это одна ситуация.
Кто виноват больше, например, в собрании спят? Слушающий или проповедник?
Проповедник.
Кому кислорода не хватает? Им или ему в проповедь?
Слушающий всегда блаженный.
Да, хорошо.
Блаженный, да.
Спасибо за внимание.
Осталась вот та часть, которая я говорил о подходах, может быть, это потом отдельно.
Мы там вопросы не решили от зависимости.
Хорошо, давайте тогда, если пришел, то потом когда закончит еще теоретически. Давайте разберем. Все-таки у нас задача не вести лекционную, у нас задача просто общаться, просто дискуссия. Спасибо, Владимир Ильич. Давайте будем как братья, чтобы все были здесь на одном уровне, так просто помочь, просто беседовать. Что вы просто больше вас беспокоит? Скажите, что вас беспокоит?
Будущее верующих, да. Члены церкви,
да.
Проживают или алкоголем, или куревом, да. Или, допустим, сейчас стало очень увлечение брать, игра или на компьютере, или игра автомат. и так поражены, что их нельзя остановить. Моет ночь проиграть. Моет, когда Петр моет ночь проиграть, а утром бьет собрать.
А это уже вопрос зависимости, освобождения от зависимости.
А, ну это да, вот та часть, которая осталась.
Вы, извините, я думал, что в отношении там перекачки. Извините. Тогда в таком случае надо дать ему высказаться. Тогда сейчас мы ему дадим, перерыв сделаем.
Перерыв сделаем.
Сделаем перерыв.
Давайте.
Давайте.
Недостаток.
Братья, разрешите немножко маленькое объявление. Значит, привез с собой книги, если кого-то интересует. Одна книга — это «Цена, заплаченная за культизм», другая — «Божий избранник и спасение через веру и любовь». Здесь есть про кальвинизм немножко эзотерический разлом. Поэтому, если кто-то для церкви хочет приобрести, пожалуйста, можете заказать.
Thank you. Сколько
пусть
Это уже не важно, а может быть, это история.